«И как ты догадался?» — с легкой усмешкой спросил Керенский, наблюдая за ним. «Да это сразу было понятно, по их поведению», — ответил Потемкин. «Хотя, в принципе, ты у нас разведчик, но у меня тоже там есть свои люди. Хочу сверить данные, так сказать. Ну давай, сверяй», — кивнул Керенский. «Да, действительно, судя по всему, у них был план пройти по горам, зайти с тыла и устроить в Вадуце беспорядки, отвлекая все наши родовые гвардии с границ обратно в Вадуц, чтобы защищать там своих родных и свои земли. Но план не сработал, а силы, достаточные для полноценного захвата Вадуца, они все-таки не отправили. То есть, насколько говорят мои осведомители, это была своеобразная разведка боем. По факту, среди нападавших не было ни одного кадрового военного Австро-Венгрии, а вся техника и оружие, собственно, оказались собраны по всему миру, и пути их получения либо как списанные, либо как потерянные. Короче, хрен проследишь на самом деле. Номера где-то стерты, где-то вообще не существуют. То есть, по факту, выглядит, как какой-то сброд. Но очень хорошо вооруженный и организованный сброд, который пошел на штурм Лихтенштейна. «Я уже ничему не удивляюсь», — хмыкнул Потемкин, после той причины конфликта. «Я подозреваю, что, если спросить у руководства Австро-Венгрии, что за дегенератов они пропустили через свою страну, мы ничего внятного в ответ не услышим. Или будет какая-то смешная ложь». Керенский усмехнулся. «У них уже есть рабочая версия. Не знаю, насколько это смешно, судить тебе. Наемники последнее время сидели без работы, конфликтов особых и войны там не было. Им, типа, стало скучно, и они решили захватить Лихтенштейн. Представляешь такой анекдот? Хорошие, конечно, объяснения». Потемкин рассмеялся. «А танки и артиллерия у них чисто случайно под рукой оказались». Керенский с улыбкой развел руками. «Ну, типа, да, абсолютная случайность. И как мы будем действовать дальше?» — спросил Потемкин, откладывая документы в сторону. «А дальше на все политическая воля нашего императора», — ответил Керенский. «Потому что все это звучит действительно как полный бред. И, по факту, с территории Австро-Венгрии произошло нападение. Значит, они несут ответственность. Но, в любом случае, не нам с тобой принимать решения, и все боевые действия могут начаться исключительно с повеления императора. А он пока молчит и собирает данные. Вся информация пересылается ему нон-стоп, но реакции с его стороны пока нет никакой. Ну а как же его угрозы снять меня с должности?» — с легкой ухмылкой спросил Потемкин. «А ты уже придумал, как воевать на четыре фронта?» — подколол его Керенский. Потемкин слегка скривился. «Ну, у меня есть идея, но она вряд ли понравится батюшке-императору, потому что придется забирать войска с востока, а там тоже у нас не все спокойно. Это однозначно создаст дисбаланс, а учитывая напряженность мировой политики, мы не знаем, может быть, это все какая-то многоходовочка, и именно на это все рассчитывают. Так что нет, нормального решения вопроса у меня нет». «Ну вот видишь», — кивнул Керенский, — «поэтому в твоих интересах, чтобы император дальше еще думал. Остается надеяться, что что-то придумает. Вот раньше войска при старом императоре были в разы больше», — задумчиво произнес Потемкин, — «но в последнее время, из-за отсутствия войн, большинство из них расформировано, и народ отправлен в отставку. Ну, единственное, если прямо сейчас собрать старых ветеранов, то, скорее всего, я смогу укомплектовать полноценную армию, но для этого нужно военное положение. А это опять же без указа императора не получится». «Мечты, мечты», — усмехнулся Керенский. «Мы пока работаем с тем, что у нас есть. Кстати, хочешь прикол? Помнишь тот участок, где австрийцы пытались зайти с тыла?» «Не умничай», — нахмурился Потемкин. «Моя разведка доложила, что графы Шенк и Рихтер вовремя оказались на позициях и успешно отразили нападение противников. Повезло Лихтенштейну, что эти боевые ребята оказались в нужном месте и в нужное время. Так что я особо не удивлен, учитывая, что у них в подчинении на двоих свыше 1000 человек, а там против них были обычные бандиты. Но все было немножко не так», — Керенский покачал головой. «Дело в том, что среди гвардейцев этих графов есть мои осведомители. Так вот, короче, Шенк и Рихтер вернулись домой очень пьяные и очень разговорчивые. То есть, продолжили, грубо говоря, бухать в поместье. Ну, были веселые, возбужденные, радовались победе, вспоминали старые денечки. Вот только у них там был нонсенс. Во-первых, точечное землетрясение, которое стерло позиции врагов, фактически произошло без их участия. «В смысле?» – переспросил Потемкин, недоуменно глядя на него. «Ну, землетрясение в Лихтенштейне не редкость», – пояснил Керенский, «но это как-то кардинально разломило гору, фактически сожрало вражеские войска, и снова схлопнулось. Я уже сам потом проверил, когда отправил туда людей. Реально, словно и не было никого, только гильзы валяются, да скала опаленная. А еще там возникла башня, которая стоит теперь возле моста. Эта башня, к слову, по оценке моих разведчиков, ну, чтобы ее построить, нужно, как минимум, полгода потратить. А ее там точно не было еще неделю назад. И к чему ты это ведешь?» – спросил Потемкин. «А веду я к тому», – Керенский понизил голос, – «что эти два графа обсуждали, что к этому как-то причастен Вавилонский». «Стоп, подожди, какой Вавилонский?» Потемкин нахмурился еще больше. «Откуда он в Лихтенштейне? Он же сидит в столице, бухает беспрерывно и позорит имя своего отца, железного деда». «Да нет», — Керенский махнул рукой, — «говорят, не этот Вавилонский, а Теодор Вавилонский, сын Аристарха, внук Владимира». «А во, интересно», — протянул Потемкин, — «я о нем вообще ничего не слышал. И что он, поступил на службу к какому-то известному роду?» «Так вот, опять ты не угадал», — Керенский усмехнулся. «Он сейчас самостоятельно действует и, судя по всему, действует неплохо. И знаешь, что еще интересное? Ну, говори уже». Полковник Кирилл Александрович Полянин вышел с пенсии, собрал своих лучших гвардейцев и снова присоединился к Вавилонскому. Они тоже были в этом бою. Потемкин, откинувшись в кресле, задумчиво произнес: «Ну, наличие скалы хоть немножко объясняет произошедшее, но нифига не объясняет, почему он поехал к этому малышу. Если мне не изменяет память, ему там лет 16 должно быть». «Ну, почти угадал, 18, кивнул Керенский. «Он стал совершеннолетним и уехал в Лихтенштейн. У тебя есть видеозаписи всего произошедшего? Я работаю над этим, скоро все будет». Вавилонский, задумчиво произнес министр обороны, постучав пальцами по столу. «Слушай, не в службу, а в дружбу. А ты можешь мне дать побольше сведений об этом пареньке? Дед был старым болваном, который не признавал авторитета, и у нас с ним было много конфликтов. Но это не отменяет того факта, что личность он был неординарная. Я, честно говоря, думал, что все, на его сыне славный род Вавилонских закончился. Но то, что ты рассказал про этого паренька, меня очень заинтересовало. Дай побольше какой-нибудь информации». Керенский улыбнулся и, достав из портфеля папочку, протянул ее министру обороны. «Я знал, что ты это попросишь. Вот тебе, изучай». «Спасибо большое», — кивнул Потемкин, с интересом глядя на папку. Керенский вышел из кабинета, а Потемкин задумчиво водрузил на нос очки и открыл папку. Первое, что он увидел, — молодое лицо парня, который был похож на юную копию легендарного графа Вавилонского. «Когда мы вернулись обратно в родовое имение, первым делом, Скала связался со своим начальником штаба, генералом Васильевым. Новость, которую тот сообщил, была неоднозначной. С одной стороны, больше войск на территорию Лихтенштейна Австро-Венгрия не вводила, и границы теперь были под контролем. С другой, австрийские пограничники, с показной невинностью, разводили руками, делая вид, что не понимают, кто именно напал на княжество. Получалось, что первая горячая фаза войны закончилась так же быстро, как и началась. По крайней мере, пока закончилась. Васильев, конечно, предупредил, что пограничники усилены, а местные роды приведены в полную боевую готовность. Но даже так, на душе у меня стало легче, учитывая, что я не спал больше 2 суток, да еще и потратил огромное количество энергии, мое состояние оставляло желать лучшего. «Дядь Кирь», — сказал я, обращаясь к Скале, — «я пойду и отдохну немного. Если что-то случится, будете сразу, не стесняйтесь, ничего со мной от этого не будет». «Хорошо», — кивнул Скала, — «отдыхай. Мы проследим, чтобы все было в порядке». Я поднялся наверх, в свою комнату, и рухнул на кровать. Перед тем, как уснуть, еще раз просканировал окрестности, проверяя, все ли в порядке, нет ли угрозы. Убедившись, что вокруг все спокойно, я отключился и проспал почти 2 суток. Я просыпался через каждые 8 часов по таймеру, чтобы проверить состояние своего магического ядра, подпитывал его энергией, а затем снова погружался в сон. Все это время, пока я спал, мои люди ходили на цыпочках, стараясь не шуметь. Кто-то заботливо ставил рядом стакан с водой. Я не открывал глаз, но подозревал, что это Настя заботилась обо мне. Когда, наконец, я проснулся окончательно, то почувствовал себя совершенно другим человеком, бодрым, отдохнувшим, полным сил. Я сладко потянулся, разминая затекшие мышцы, а затем, вскочив с кровати, подошел к окну. На улице светило яркое солнце, а в саду, за окном, пели птицы. Мир вокруг казался таким мирным и безмятежным, будто и не было никакой войны, никаких сражений. Я улыбнулся, с удовольствием вдыхая свежий утренний воздух, а затем пошел умываться. Спустившись вниз, я с удивлением увидел, что в имении царит идеальный порядок. Да, часть мебели была уничтожена, но все следы недавних боевых действий были тщательно убраны. Мои гвардейцы, под руководством Фредерика, умудрились не только навести порядок, но и восстановить большинство повреждений. Перед отъездом я успел исправить последствия только самых сильных разрушений, а те, что поменьше, трогать не стал. Сейчас все вокруг блестело чистотой и порядком. Я осмотрел стену, где еще совсем недавно зияла огромная дыра от взорвавшейся гранаты. Теперь на этом месте красовался идеальный каменный узор. Я подошел ближе и дотронулся до него пальцем. Камень был теплым, словно живым, и я провел по нему рукой. Память камня мне все подсказала. «Анастасия», — подумал я, с улыбкой представляя, как она, не жалея сил, трудилась над восстановлением дома. Когда мы, собравшись за столом в огромной столовой, принялись за завтрак, я, оглядывая почти пустое помещение, невольно заметил. «Как-то тут просторненько», — заметил я. «После твоей прошлой усадьбы, да», — Настя с улыбкой посмотрела на меня, «и в моем доме такого не было. Дед любил простор», — пояснил я, с наслаждением вдыхая аромат свежесваренного кофе. «Он большую часть времени проводил в походах и жил в палатках, поэтому для него все эти высокие своды и все такое, как бы, особенно приятно». «Да», — кивнула Настя, — «я оценила архитектуру. Действительно, сделали со вкусом, но со своеобразным, таким солдатским. Все очень просто и консервативно. Иванов, правда, пытался придать дому помпезности, но, судя по всему, вышло у него еще хуже. И знаешь, почему?» — спросил я, с улыбкой глядя на нее. «Ну, конечно, знаю», — ответила она. «Потому что перестраивать что-то — это лишняя трата сил и денег, и обычно бесполезно. Если хочешь что-то строить, то строй изначально под себя». «Умничка», — кивнул я, — «понимаешь главное. Поэтому всю эту бутафорию, лепку Иванова, я предлагаю нахер содрать. Это дедовская память, пусть все будет так, как он хотел». «Хорошая идея», — кивнул Скала, отрезая кусок бекона. «Все лишнее убрать. Лично я предпочитаю, чтобы все тоже было просто и функционально. На самом деле, мне самому не очень нравился этот суровый стиль. Все вокруг напоминало какую-то казарму, а не усадьбу, где должны жить аристократы. Но, с другой стороны, я должен признать, все было сделано грамотно. Скала прав, все просто и функционально, а главное, надежно. Знаешь, улыбнулся я, глядя на Настю, у меня тоже несколько другие вкусы. Но нам никто не мешает построить свою собственную усадьбу, в которой мы будем жить. Мы, Анастасия, с удивлением глядя на меня, рассмеялась. Теодор, а ты не слишком ли торопишь лошадей? Ну, а что торопить лошадей? Я, изображая дурачка, пожал плечами. Я, учитель, ты, моя ученица. Чтобы подтянуть тебя до моего уровня, потребуется еще очень много времени. Я думаю, в ближайшие лет 100 мы точно не расстанемся, добавил я, с улыбкой наблюдая за ее реакцией. В ближайшие лет 100, как учитель и ученица. Анастасия, не отрываясь, смотрела на меня своими голубыми глазами, в которых плясали смешинки. Ну, на секунду я задумался, чтобы придумать что-нибудь этакое, и, изображая смущение, сказал, в принципе, я не против, чтобы ты потом решила разнообразить свою специализацию, и стала моей женой. Но за эти полвека тебе нужно будет не только изучить основы магии Земли, но и научиться готовить блинчики с творогом, и еще, печь вишневый пирог. Вот такой, я обвел рукой пространство, намекая на величину пирога, чтобы хватило на всю нашу большую семью. Она рассмеялась, а я, с нескрываемым удовольствием наблюдая за ней, подумал, теперь ты точно никуда от меня не денешься, моя дорогая графиня Анастасия. Княжеский дворец, Вадуц, княжество Лихтенштейн. В княжеском дворце правителя Лихтенштейна закатили пир. Царила праздничная атмосфера, все праздновали победу Лихтенштейна, которая, как им казалось, была исключительно их заслугой. Гости, одетые в роскошные наряды, неторопливо прохаживались по просторным залам, оживленно беседовали, наслаждались изысканными угощениями и дорогими напитками. Музыка, льющаяся из невидимых динамиков, создавала ощущение беззаботности и веселья. Князь Роберт Бабшильд, в парадном мундире, с орденами на груди, самодовольно оглядывал своих гостей. Еще вчера он, казалось, был готов бежать из княжества, а сегодня он снова был на вершине. «Ваше сиятельство!» Со всех сторон раздавались восторженные возгласы. «Гениальная операция! Мы показали этим гадам, австрийцам, где раки зимуют!» Князь, не сдерживая улыбку, кивал, принимая поздравления. Ему нравилось наблюдать, как его подданные, еще вчера пребывавшие в панике, теперь бегают вокруг него, как пчелы возле меда, с восторгом рассыпаясь в похвалах. «Да, я всегда знал, что во мне таится великий полководец», — думал князь, сжимая в руке бокал с шампанским. «Пусть только попробуют еще раз залезть, дадим им отпор снова». Конечно же, он прекрасно понимал, что основную роль в этой победе сыграли не его гениальные стратегии и грамотное руководство, а странное стечение обстоятельств. Князь вспомнил доклады с фронта. Точечное землетрясение, которое уничтожило позиции противника, башня, выросшая из ниоткуда, и прочие чудеса. Все эти события казались князю мистическими, необъяснимыми. Но все равно он не стал вдаваться в подробности. Главное, что победа осталась за ним, и теперь он снова мог наслаждаться властью, роскошью и вниманием своих подданных. «А где?» – спросил он, оглядывая зал, – «наши главные герои, те, кто так храбро защищал княжество», — спросил князь, обводя взглядом зал, делая вид, что действительно хочет их найти, хотя точно знал, где они. В этот момент к нему, с поклоном, подошел начальник охраны и, понизив голос, сказал: «Ваше сиятельство, граф Ишенко и Рихтер ожидают вас в приемной». «Ах, да, конечно». Князь хлопнул себя по лбу, делая вид, что случайно забыл о них. «Проводите их сюда». Через несколько минут в зал вошли графы Генрих Шенко и Густав Рихтер, оба, в парадной форме, с медалями на груди. Они подошли к князю и низко поклонились. «Вот», — сказал Роберт Бабшильд, подходя к ним и пожимая руки, — «господа, примите мою искреннюю благодарность. Вы — настоящие герои. Я уже подал ходатайство о вашем награждении высшими орденами Российской империи за проявленную храбрость и самоотверженность в защите княжества Лихтенштейн. Служим Российской империи», — бодро отрапортовали графы, с готовностью принимая похвалы князя. Кто-то из скучающих придворных, чтобы как-то разнообразить атмосферу всеобщего лизоблюдства, с наигранной вежливостью спросил: «Просим, просим, пожалуйста, расскажите, как это все было». Все с интересом посмотрели на Шенко и Рихтера, ожидая от них рассказа. Графы, смущенно переглянувшись, покачали головами. «Нам бы, конечно, хотелось сказать, — начал Шенк, — что это исключительно наша заслуга, но мы соврем, если скажем, что это так. Все было гораздо». Рихтер, сделав паузу, подбирая слова, многозначительно посмотрел на князя. «Интереснее». Он усмехнулся и, обводя взглядом присутствующих, добавил: «Но, думаю, лучше всего обо всем расскажет граф Шенк». Шенк, сделав глоток шампанского, которое ему только что поднес один из официантов, начал свой рассказ. «Мы получили приказ, — сказал он, — занять позиции на юго-восточном участке, в районе моста. Разведка докладывала, что виконт Рогов со своими людьми бежал, не сумев сдержать натиск врага». Он сделал паузу и, глядя прямо в глаза князю, продолжил: «Кстати, ваше сиятельство, я уже написал рапорт о произошедшем. Нужно бы разобраться с вашими штабными горе-стратегами. Какой-то ГХМ-олух чуть не дал погибнуть прибывшему на место виконта Теодору Вавилонскому, сказав, что там никого нет, и позиции больше не удерживаются». «Да, да», — князь поспешил кивнуть, изображая возмущение. «Конечно, разберемся. Этот негодяй будет наказан, возможно, даже расстрелян». Шенк, удовлетворенно кивнув, продолжил: «Ну, так вот, собственно, помогла нам сама природа. В нужный момент случилось землетрясение». Он, не жалея красок, описал все произошедшее: как вражеские войска так и не дошли до моста, как все вокруг них рушилось, как огромный кусок скалы отделился от горы и разнес вдребезги австрийские танки. Женщины, собравшиеся в зале, охали и ахали, с притворным ужасом слушая его рассказ. «И, как вишенка на торте, — сказал он, — Когда кусок скалы отвалился и разнес вдребезги все их танки, я понял, что сегодня действительно наш день. Ваше сиятельство, мы узнали, что будет бал, и поэтому хотим попросить лично отметить именно Вавилонского. Потому что из того, что мы видели, всю ночь он сдерживал превосходящие силы врага, причем соотношение там было больше, чем 1 к 100. Это вообще какое-то реальное чудо, которое мы видели. Это было бы чудом, усмехнулся Рихтер, если бы не фамилия Вавилонский. Скорее всего, это передается с кровью. Князь, с трудом сдерживая закипающую в нем злость, выдавил из себя улыбку. Да, господа, конечно, слово героев для меня закон. Я все сделаю, но и вас тоже не забуду. Пейте, гуляйте, веселитесь. Вы заслужили. Он хотел поскорее закончить эту церемонию, которая после их рассказа перестала доставлять ему всякое удовольствие. Ваше сиятельство. В этот момент к нему подошел советник. С вами хотят поговорить. Срочно. Кто? Нахмурился князь. Один господин, уклончиво ответил советник. Князь, раздраженно махнув рукой, пошел в соседний кабинет. Там, покачиваясь на носках, стоял высокий крепкий мужчина в обычной неприметной одежде. Он не был похож ни на аристократа, ни на военного, скорее, на какого-нибудь преуспевающего купца. Какого хрена? Начал князь, едва переступив порог. Мы так не договаривались. Это не должна была быть открытая война. Мужчина, словно не замечая его ярости, с улыбкой оглядел кабинет, а затем, повернувшись к князю, произнес: «Тише, тише, перестань вопить, как истеричка, и послушай меня внимательно. Планы поменялись». Глава 7. После того, как вторжение Австро-Венгрии растворилось в утреннем тумане, словно страшный сон, жизнь в Вадуце замерла. Улицы опустели, магазины работали по сокращенному графику, люди предпочитали отсиживаться в своих домах, с тревогой ожидая новостей. Неопределенность, вот что пугало больше всего. Будет ли война, или все закончится мирным договором? Несмотря на то, что австрийские войска больше не наступали, и границы княжества были под контролем империи, напряженность не спадала. Все понимали, это лишь временное затишье, и что настоящая война может начаться в любой момент. Моя торговая лавка, обычно шумная и оживленная, последние 2 дня пребывала в странном оцепенении. За это время в нее заглянуло всего несколько человек. Они, с опаской оглядываясь по сторонам, покупали самые необходимые вещи, простые мечи, фляжки, ножи. Эти фляжки, к слову, стали своеобразным хитом. Когда княжество охватила паника, многие простые люди бросились скупать оружие, надеясь защитить свои семьи. Конечно, толку от таких воинов было мало, но фляжки, которые я восстановил из старого армейского хлама, выглядели стильно и брутально. Люди хвастались ими друг перед другом, словно это были какие-то символы храбрости. В целом, все готовились к худшему, формируя отряды самообороны, запасаясь оружием и продовольствием. Вскоре эти самопровозглашенные защитники даже начали создавать проблемы. Горячие головы, вдохновленные рассказами о победе над австрийцами, решили самостоятельно патрулировать улицы, останавливать машины, проверять документы. И далеко не всегда делали это из лучших побуждений, а с целью извлечь собственную выгоду. К счастью, вмешалась полиция, быстро разогнав эти импровизированные отряды, отправив всех воинов по домам. В моей строительной фирме дела обстояли еще хуже. Все старые заказы были заморожены, а новых не было. Даже Ганс, мой верный помощник, с грустью разводил руками, не зная, что делать. Все это время я провел в имении, помогая Анастасии восстанавливать родовое гнездо. Мы содрали всю ивановскую лепнину, которая уродовала стены, замазали трещины, убрали следы безвкусных переделок. Огромные залы, лишенные былой роскоши, теперь выглядели аскетично, словно казармы, но мне нравилось. В этой простоте и строгости чувствовалась та сила и мощь, которая была присуща моему деду. Больше всего мы провозились с полами. Иванов, решив, что старинный мрамор и паркет – это прошлый век, заменил их на какие-то безвкусные плитки. В итоге получился странный микс стилей, глядя на который у меня дергался глаз. Особенно сложно было найти материалы, которые использовал дед. Например, у него были мраморные полы с замысловатым рисунком, выложенным из разноцветных камней, а также паркет из красного дерева, привезенного из далекой Бразилии. Иванов все это заменил на дешевые современные аналоги. И теперь нам приходилось искать старые образцы, чтобы воссоздать все в точности, как было раньше. Но Анастасия, словно читая мои мысли, с энтузиазмом взялась за работу. Она часами сканировала камень, восстанавливая утраченные фрагменты, создавая из мраморной крошки недостающие части. И я, наблюдая за ней, невольно восхищался ее упорством и целеустремленностью. Иногда я ловил себя на мысли, что получаю от этого процесса настоящее удовольствие. Казалось, что с каждым восстановленным фрагментом интерьера я возвращаю часть истории своего рода. В Лихтенштейне, несмотря на прекращение огня, все еще сохранялась напряженная атмосфера. Все аристократические роды находились в состоянии полной боевой готовности, ожидая дальнейших событий. А тем временем в княжестве начался настоящий цирк, церемония награждения героев. По телевизору без конца показывали, как князь Бабшильд, сияя улыбкой, вручает ордена и медали тем, кто, по его мнению, отличился в защите княжества. Особый цирк был с двумя виконтами, которые со своими гвардейцами прибыли на один из участков фронта, заняли там пустые позиции, и пафосно заявили, что ни один враг не пройдет. Князь Бабшильд лично пожимал им руки, восхваляя их храбрость и самоотверженность. Каждый раз, наблюдая за этой показухой, скала лишь презрительно фыркал, не скрывая своего недовольства. И вот, когда я очнулся от своего богатырского сна, с тех пор прошло уже 2 дня. Наконец я решил, что пора выбраться из берлоги. На улице стояла солнечная погода. Мир вокруг постепенно начинал возвращаться к привычной жизни. По улицам сновали машины, повсюду открывались кафе и рестораны. Люди, с улыбками на лицах, спешили по своим делам. Даже туристы, застрявшие здесь из-за войны, начали выбираться из своих гостиниц, чтобы осмотреть достопримечательности. Казалось, что все уже забыли о недавнем нападении. Ситуация в княжестве, хоть и оставалась напряженной, но все же начала потихоньку налаживаться. Австро-венгры пока что прекратили наступление, получив от императора Николая Александровича четкий сигнал, что Лихтенштейн – это часть Российской империи, и что он будет защищать его. Хотя, как я и говорил, они всячески отрицали свою причастность к этому инциденту. «Машина уже готова», — сказал Борис, входя в комнату. «Когда выдвигаемся?» «Да прямо сейчас и выдвигаемся», — кивнул я. В этот момент раздался телефонный звонок. Я, глянув на экран, увидел, что звонит Алексей Сорокин из гильдии тенеборцев. «Здравствуйте, Теодор», — раздался в динамике его голос. «Несмотря на все эти военные передряги, у нас своя война с тенями, и нам срочно нужны боеприпасы. Как ты смотришь на то, чтобы немного пополнить наши запасы?» Я тяжело вздохнул. «Давайте так», — сказал я. «Через 6 часов присылайте ко мне в лавку человека. Я постараюсь выделить что-нибудь из своих личных запасов». «Договорились», — ответил Алексей. «Тенеборцы?» — спросил Борис, когда я положил трубку. «Ага», — кивнул я. «Им нужна новая партия боеприпасов». «Отлично», — Борис довольно хмыкнул. «Тебе деньги не помешают сейчас». «Они мне всегда не помешают», — усмехнулся я. «А ты успеешь за 6 часов все сделать?» «Зачем?» — пожал я плечами. «У меня там заготовлено на 6-7 партий вперед». «А, понятно», — кивнул Борис. «Не хочешь им сразу отдавать, чтобы не спалили, что у тебя большие объемы?» «Видишь, Боря, из тебя тоже можно коммерсанта сделать», — рассмеялся я. «Да не», — отмахнулся он. «Мне бы лучше все оставить, как есть. Крути баранку, да стреляй». Мы с Борисом поехали в лавку. Я поприветствовал Семена Семеновича и спросил, как дела. «Однозначно, лучше», — ответил старик. «С самого утра было много клиентов. Люди, кажется, уже отошли от шока». В лавке, действительно, царила деловая атмосфера. Семен Семенович, с энтузиазмом, демонстрировал клиентам свой ассортимент, а я, чтобы ему не мешать, прошел в мастерскую. На этот раз основную часть посетителей составляли туристы из Китая и Японии, которые, видимо, решили воспользоваться открывшимися границами, чтобы посетить княжество. Я спустился вниз и начал разбирать завалы. В мастерской царил творческий беспорядок, повсюду были разбросаны декоративные инструменты, куски металла и камня, которые ждали своего часа. Впоследствии я обязательно все использую, вернув к жизни или применив в восстановлении других вещей. Среди принесенных в лавку вещей я обнаружил старинные часы, которые нуждались в реставрации. Владелец оставил записку, в которой просил быть максимально осторожным. Это, мол, оригинальная работа, стоит дорого, а сами часы находятся под залогом. Я, конечно, мог бы просто взять деньги за реставрацию, но, изучив часы с помощью магии, понял, что они уже ремонтировались ранее. Две шестеренки были заменены на современные, и владелец, скорее всего, об этом не знал. Не раздумывая, решил помочь человеку. Взял часы в руки, подержал, направив в них свою энергию. Шестеренки, подчиняясь моей воле, выпрямились, царапины исчезли, потускневший металл заблестел. Довел до такого состояния, что теперь ни одна экспертиза не сможет узнать их истинный возраст и определить, что присутствуют неоригинальные детали. Сделал это не ради денег, а ради репутации своей лавки. Затем проверил своих големов-ювелиров. В большом помещении, которое раньше было обычным подвалом, а сейчас превратилось в литейный и сборочный цех, царила привычная деловая суета. Големы-ювелиры, неторопливо жужжа и пощелкивая, отливали пули, сортировали гильзы, устанавливали капсюли, наполняли патроны порохом. У них все было в порядке, износ минимальный, работали безотказно. Я залил им магической энергии, поправил механизмы и, довольный результатом, отправился на склад. На складе увидел, что там, от пола до самого потолка, уже стоят больше сотни ящиков с нефритовыми патронами. Большинство из них предназначалось для моей гвардии, но и для продажи тоже кое-что останется. Если мои ювелиры сделали столько патронов, подумал я с удивлением, сколько же материала они использовали. Посмотрел на запасы материалов и понял, что нужно срочно пополнять. Еще совсем недавно здесь были горы труб, металлических пластин, разных механизмов. А сейчас, лишь несколько ящиков со всякой мелочевкой. Мои основные поставщики, это рабочие моей строительной фирмы. Они на объектах часто находят старую технику, демонтируют старые трубы, а все это добро отправляют мне в подвал. Но, видимо, этого уже недостаточно. Единственное, с чем не было проблем, так это с порохом. Когда я попросил скалу раздобыть порох, его столько завезли, что даже пришлось укреплять складские помещения, разбив на разные секции, чтобы в случае пожара или взрыва пострадала только одна комнатушка, а не сгорело все сразу. Я взял заранее подготовленные ящики с боеприпасами, просканировал их магическим даром, пересчитал патроны и заметил, что в одном ящике не хватает одного патрона. Нужно будет еще раз откалибровать работу моих ювелиров, чтобы не было подобных случаев. Поменял ящик и отправил всю партию на лифте, а затем и сам поднялся наверх, в лавку. Семен Семенович как раз беседовал с новым клиентом. Это был высокий мужчина в дорогой одежде, в сопровождении четырех охранников, мощных, высоких парней, которые с невозмутимым видом выстроились у входа, скрестив руки на груди. Судя по всему, он был из знатного китайского рода. «Мои ожидания были разочарованы», — произнес с определенным акцентом мужчина, слегка коверкая слова. «Лунчень так расхваливала это место быть, а я вижу, что это всего лишь наивное преувеличение прекрасной молодой девушки. Ваш ассортимент весьма скромен, да, я ожидал увидеть нечто более как это впечатляющее». Семен Семенович сохранял невозмутимое выражение лица, но я заметил, как у него едва заметно дернулся уголок рта. Он был опытным торговцем и умел держать себя в руках, даже в самых сложных ситуациях. «Уважаемый господин», — начал Семен Семенович спокойным тоном, — «приходите к нам еще, возможно, в следующий раз». Но китаец, не дослушав его, махнул рукой и уже собирался уходить. Честно говоря, его нелестный отзыв задел мое самолюбие, поэтому я решил вмешаться, чтобы разрулить ситуацию. Подойдя ближе, я слегка кашлянул, привлекая внимание. «Прошу прощения за вторжение», — сказал я, обращаясь к китайцу. «Меня зовут Теодор, я владелец этой лавки. Могу я поинтересоваться, что именно вы ищете? Возможно, у нас есть то, что вам нужно, но оно не выставлено на витрине». Смерив меня оценивающим взглядом, он кивнул. «А, это вы есть сам тот Теодор Вавилонский, о которой мне рассказывала Лунчень?» — спросил он, разглядывая меня с легким презрением. «Да, это я. Чем могу вам помочь?» «Подождите», — обратился он к своим гвардейцам, — «я еще задержусь на несколько минут». Они послушно кивнули и отошли в сторону, рассредоточившись по залу, с невозмутимым видом наблюдая за нами. Я улыбнулся. «Мы можем говорить и на китайском, если вам удобно». «Хорошо», — кивнул он, явно удивленный. «Перейдем на китайский. Русский для меня немного тяжеловат». «Сонг Йедонг, к вашим услугам», — представился он, и мы обменялись рукопожатиями. «Расскажите, пожалуйста, чем вам моя лавка не угодила?» «Дело в том, что я хотел найти что-то уникальное, Необычное, с легкой усмешкой ответил он. Мое хобби – коллекционирование. И я специально приехал в это княжество ради вашего магазина. Лунчень так его расхваливала. Ваши слова лестны для меня, как для владельца и мастера, сказал я, улыбаясь. Может быть, я смогу вас удивить? Я показал ему несколько редких монет и меч, которые, как мне казалось, могли заинтересовать любого коллекционера, и озвучил цены. Но китаец лишь усмехнулся. Нет, покачал он головой, это меня не удивляет. Я собираю свою коллекцию уже больше 150 лет. В ней есть такие вещи, как ваза умершей империи, Цен Ван Сфон. Семен Семенович, хоть и не владел так хорошо китайским, услышав последние слова, застыл, с нескрываемым удивлением глядя на китайца. По его округлившимся глазам я понял, что этот человек говорит о чем-то невероятно редком и ценном, а про себя отметил, что Сонг Йидонг явно не из простых. Его аура, хоть и была тщательно скрыта, но все равно чувствовалась, сильная, наполненная древней магической энергией. «Я все понимаю», — сказал я, глядя на китайца. «Но почему вы решили, что это все, что у меня есть? Уникальные вещи продаются только по предварительной записи. Не думаете же вы, что я буду хранить вещи ценой в несколько миллионов, да еще и бесценные для настоящего коллекционера, в качестве экспоната в обычной лавке?» Китаец, услышав мои слова, заинтересованно приподнял брови. «Да, и что вы можете мне предложить? Скажите, что вас интересует», — предложил я, «и я посмотрю, что можно придумать. Тематика моего коллекционирования – лотосы», – сказал он. «Любые интересные предметы с изображением лотосов. Сможете мне что-нибудь предложить?» Я усмехнулся про себя. Он явно думал, что переиграл меня, и что найти такие вещи в этом захолустье будет невозможно. «А надолго вы задержитесь в Лихтенштейне?» – спросил я. «Сегодня планирую уезжать. Очень жаль», – покачал я головой. «Я уверен, что, если бы у меня было хотя бы 3 дня, я бы смог сделать так, чтобы вы возвращались в свою страну очень довольным, но при этом, очень бедным человеком», добавил я с легкой улыбкой. «Да», китаец, смерив меня проницательным взглядом, снова улыбнулся. «Тогда, молодой человек, я, пожалуй, останусь здесь еще на 3 дня». Он, щелкнув пальцами, скомандовал своим людям. «Мы уходим». Затем повернулся ко мне и спросил. «Ровно через 3 дня, в 12 часов дня, вам подойдет?» «Да, вполне», кивнул я. «И не вздумайте меня обмануть, молодой человек», сказал китаец, застыв на пороге. «Хочу, чтобы вы знали. Мое слово в моей родной стране очень многое значит, как и моя оценка или отзыв». Он ушел, в сопровождении своих людей, а Семен Семенович, подойдя ко мне, с недоумением спросил, и чего ему надо было. «Лотосы», ответил я, глядя на улицу за окном, где китаец, в сопровождении своей охраны, садился в машину. «Он приедет за ними через 3 дня. Лотосы», Семёныч задумчиво почесал голову. «И где мы эти лотосы возьмем? При всем уважении, Теодор, но кажется, этот китаец тебя переиграл». «Думаешь?» — усмехнулся я. «Ну, лотосы определенно не самый популярный цветок в Лихтенштейне. Я не могу припомнить ни одной стоящей вещи с ними, а я всякое повидал». Вспомнив одну старую китайскую мудрость, я сказал: «Если этот китаец думает, что для меня это невозможно, то он ошибается. Как говорится в одной китайской пословице, тот, кто считает что-то невозможным, не должен мешать тому, кто это делает». Семен Семенович с интересом посмотрел на меня. «И что же ты собираешься делать?» «Собираюсь найти лотосы, конечно», — ответил я с улыбкой. «Или создать их». Поднявшись наверх, я сидел за компьютером, разыскивая нужную информацию. Лотос для китайцев – это не просто цветок, это символ чистоты, просветления и возрождения. Мне нужно было найти не просто предметы с изображением лотоса, а вещи, которые будут отражать эту глубокую философию. Министерство обороны Российской империи, город Петербург, Российская империя, герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны Российской империи, с хмурым видом изучал последние донесения разведки. Сводки, сплошная головная боль. Восточный фронт, Кавказ, Балканы, а теперь еще и эта чертова заварушка в Лихтенштейне. В кабинет вошел Николай Алексеевич Керенский, начальник службы безопасности империи, и, присаживаясь напротив Потемкина, бросил на стол очередную папку с грифом «Совершенно секретно». «Что, Александр Петрович, опять не спится? Или новости не дают покоя?» «Новости?» — Потемкин с презрением скривил губы. «Я их уже скоро перестану читать, от них у меня голова болит. Я, конечно, понимаю, что наш император, да хранит его Господь, решил действовать исключительно дипломатическими методами. Вот только дипломатия она сыт с высокой колокольни на политику, особенно когда политика ссылается на дипломатию. Ты хочешь сказать?» Керенский, сделав паузу, внимательно посмотрел на него, что все эти ноты протеста, направленные Австро-Венгрии, все эти угрозы, которые император озвучил по дипломатическим каналам, все это лишь пустые слова, слова словами, но... Потемкин развел руками. «Как ты думаешь, как отреагируют австрийцы, когда поймут, что за этими словами ничего не стоит? Почему пустые угрозы?» Керенский, казалось, был удивлен его словами. «Император, насколько я помню, вполне серьезно сказал, что еще один выпад с их стороны, и восточная армия в полном составе будет переброшена к их границам». Потемкин, в ответ на его слова, лишь усмехнулся. «Ты, Коля, слишком наивен», — покачал головой он. «Неужели ты не видишь, что происходит? Этот Мальгахаем, наш достославный молодой император, он бредит своей идеей фикс. Думает, что сможет повторить подвиги своих славных предков. Восточная армия, которую император Николай Александрович собирал на Дальнем Востоке, сейчас была одной из сильнейших в Российской империи, настоящая гордость, мощный кулак, готовый в любой момент обрушиться на врага. За последние 2 года, после того печального случая с Японией, император Николай Александрович вложил в нее колоссальные средства. Передовое вооружение, новейшие танки, артиллерия, авиация, самое современное оружие и артефакты, лучшие кадры, генералы, закаленные в боях, тысячи опытных бойцов. Восточная армия создавалась с одной целью – вернуть Курильские острова и, в перспективе, захватить Японию. «Да ни хрена он ничего не перебросит», – покачал головой Потемкин. «Не тот уже император, не тот». «ТС», — Керенский резко зацикал, приложив палец к губам, и обеспокоенно огляделся по сторонам. «Не говори такое вслух, Александр Петрович», — прошептал он. «И у стен могут быть уши». «Да что ТС», — отмахнулся Потемкин. «Мы так скоро профукаем Лихтенштейн, из-за всей этой глупости и пассивности». «Значит», — Керенский напряженно посмотрел на него, — «ты все-таки считаешь, что император не может вывести восточную армию с Дальнего Востока?» «Да, не может», — твердо ответил Потемкин. «Император бредит тем, чтобы восстановить справедливость. Тем годом, когда японцы нам за все воротники напихали». Потемкин, услышав это, лишь тяжело вздохнул. «Император не отступится. Восточная армия – это его детище. Он ее лелеял, пестовал, вкладывал в нее душу. Я уверен, он готов пожертвовать маленьким княжеством ради целой Японии. Поэтому никакая армия никуда не будет убрана. Скорее всего, 2-3 недели у Лихтенштейна есть. Пока будут, конечно, какие-то мелкие стычки, в которых будут сражаться, сугубо, наемники. А потом они начнут действовать грубее. Или их разведка доложит, что восточная армия вообще никаких приказов еще не получала и не собирается выдвигаться. Или они увидят сами, что никаких движений нет, и попробуют еще раз дернуть медведя за хвост. «У медведя хвост слишком короткий», — заметил Керенский. «Да и вообще, если присмотреться, почти незаметный. Так что дергать-то особо и нечего». Потемкин задумчиво посмотрел на портрет императора на стене, затем перевел взгляд на стоящую на столе фигурку медведя, символ российской мощи. «Ну, раз хвоста нет, придется им за что-нибудь другое дергать», — хмыкнул он. «За яйца, например. Только боюсь, что там тоже ни за что ухватиться». Услышав это, Керенский нервно рассмеялся. «Знаешь, Коля», — тихо произнес Потемкин, — «боюсь, скоро не до шуток будет. Если император не очнется, мы рискуем потерять не только Лихтенштейн, но и куда больше». «Что ты имеешь в виду?» — напрягся Керенский. «А то, что правда, нет у нас ни хвоста, ни яиц. Одна шкура осталась, да и ту скоро сдерут. Сначала Курилы, потом Лихтенштейн, а там, глядишь, и до Петербурга доберутся». Лихтенштейн. Когда-то это княжество было важным стратегическим пунктом, форпостом империи, но теперь это всего лишь разменная монета в большой игре, и, похоже, в этой игре монета уже потеряла свою ценность. К лавке, оглашая окрестности грохотом моторов, подъехали 2 черных джипа с эмблемами гильдии тенеборцев. Я поднялся наверх, чтобы лично поприветствовать гостей. В этот раз сюда прибыли не рядовые бойцы, а высшее руководство, Алексей и Андрей Сорокины. «Здравствуйте, господа», — с улыбкой произнес я, пожимая им руки. «Давно не виделись. Как успехи в вашем нелегком деле?» «Приветствую, Теодор». Алексей с нескрываемым удовольствием пожал мою руку, а затем с улыбкой оглядел торговый зал. «Как же нам тебя не хватало. Слышали о твоей войне с родом Ивановых. Рады, что все закончилось благополучно. А когда мы узнали, что ты отправляешься на войну, то даже думали дать тебе подмогу из своих, ну, или отговорить тебя от этой безумной затеи. Но, как видим, не прогадали, рассчитывая на твое благоразумие. Похоже, ты не стал лезть в самый ад». «Ну да, отсиделся», — хмыкнул я, сдерживая улыбку. «Значит, вы за мной следите? Так мы, как бы, за всеми важными для нас событиями и людьми наблюдаем», — пояснил Андрей. «Ты же знаешь, наша работа такая. А ты, Теодор, уж извини, но личность интересная и для нас очень значимая». «Что ж», — сказал я, — «раз вы уже здесь, давайте к делу. Пойдемте, покажу, что для вас приготовил». Я провел их за прилавок, где уже стояли подготовленные к отгрузке тяжелые ящики с боеприпасами и холодным оружием. «А во, мне кажется», — заметил Алексей, — «или здесь в два раза больше, чем мы договаривались». «Верно», — кивнул я, — «я решил свои запасы распродать. Вот за это благодарность. Большое человеческое спасибо, это прям то, что нужно». Андрей протянул руку, и мы обменялись рукопожатиями. «Твои боеприпасы просто охрененного качества. Жалко только, что заканчиваются быстрее, чем тени. Так попробуйте поработать над меткостью стрельбы», — усмехнулся я, чтобы не тратить патроны впустую, не высаживать сразу всю обойму. «Кстати, джентльмены, есть у меня к вам одно предложение». Я достал из-под прилавка стопку бумаг, порядка 200 распечатанных листов формата А4, скрепленных скрепками. «Вот», — сказал я, протягивая им документы, «я готов вам увеличить поставку боеприпасов, но мне нужна оплата ГХМ специфическими вещами». «Что тебе надо?» — спросил Алексей, пробегая глазами по строчкам. «Оружие, техника, человеческие ресурсы, еще что-то?» «Нет», — я покачал головой. «Все, что мне нужно, это антиквариат». Братья, переглянувшись, начали листать документы, изучая представленные там списки, которые я составил. «Слушай», — сказал Андрей, наконец отрываясь от бумаг, — «мы все понимаем, но ты что, предлагаешь нам ограбить музей?» «Нет», — покачал головой я, — «внимательно присмотритесь к представленным спискам. Я уверен, что у вас есть такая возможность. Тенеборцы — это организация крупная и мировая. Уверен, за свою работу вы можете получить оплату бартером, не говоря уже о том, что у вас есть много знакомств. Я не настаиваю, если что. Но, если вы заглянете в список, то увидите, что бартер вам будет выгодней, сильно выгодней. Решать вам, я сделал паузу, сегодняшнюю поставку забирайте. Послезавтра жду от вас оплату, или деньгами, или товаром из списка. А мне пора ехать», и, улыбнувшись, добавил, «меня там ученица ждет». «Ученица?» Алексей, не сдерживая улыбки, многозначительно посмотрел на меня. «Ну да, ну да, дела, дела». Я, не отвечая, кивнул Семену Семеновичу, который с нескрываемым интересом наблюдал за происходящим. «Семен Семенович», — сказал я, — «проследи, пожалуйста, чтобы они все забрали, и лавку закрой, когда закончишь». Старик кивнул, и я, попрощавшись с братьями, вышел из лавки, направляясь к своему автомобилю, где меня ждал Борис. «Куда едем?» — спросил он, когда я сел на заднее сиденье. «В имение?» «Нет», — я покачал головой. «Едем по этому адресу», и я протянул ему листочек с адресом. Борис взял листок, пробежался по нему взглядом, а затем, нахмурившись, спросил: «Окей, а что там?» «Там находится одна вещь, которая мне очень нужна». «А, понял, едем на дело», — усмехнулся Борис, с азартом потирая руки. «Нет», — покачал я головой, — «мы просто поговорим». «Да-да-да, я так и понял», — хмыкнул Борис, с нескрываемым сарказмом глядя на меня. «Хорошо, что у меня с собой дробовик. Может, еще гвардию подтянем?» «Нет», — повторил я просто еду поговорить». Борис, с усмешкой пожав плечами, завел двигатель. «Ладно, как скажешь, но я все-таки буду держать свой дробовик поближе. Просто на всякий случай», — добавил он, поглаживая лежащую на пассажирском сиденье дуру. Глава 8. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Номер люкс в отеле «Жемчужина Востока». Сонг Йедонг задумчиво смотрел на раскинувшийся за окном ночной Вадуц. Небольшие домики, будто гигантские светлячки, мерцали разноцветными огнями, растворяясь в ночном пейзаже. Гул одиноких машин, доносившийся с улицы, создавал атмосферу умиротворения и спокойствия. Ему понравился этот город, тихий и уютный, совсем не похожий на шумный Пекин, откуда он прибыл. Вадут казался игрушечным, словно миниатюрная модель идеального альпийского городка. В этот момент раздался телефонный звонок. «Да, слушаю», — произнес он, поднимая трубку. «Отец, ты еще в Лихтенштейне?» — раздался в динамике приятный женский голос, и Сонг Йедонг улыбнулся, узнав голос своей дочери. «Мне казалось, ты собирался вернуться сегодня?» «Нет, дочь, я еще задержусь на 3 дня», — ответил он. «Интересный городок этот Вадуц, но все-таки мой город мне нравится больше. А ты там как? Все у тебя получится, не переживай. Ты давно мне помогаешь, и уже лучше разбираешься в управлении нашими делами, чем я сам. Так что не нужно себя недооценивать. Дела идут хорошо, отец», — ответила дочь. «Я совсем справляюсь. Просто, я беспокоюсь о тебе. Слышала, что в Лихтенштейне началась война?» «Да, были некоторые неприятности», — кивнул Сонг Йедонг. «Австро-Венгрия решила захватить княжество, но империя вмешалась. Сейчас все спокойно. И, все-таки, ты получил то, что хотел. Ты имеешь в виду ту антикварную лавку?» — уточнил Сонг Йедонг, прекрасно понимая, о чем именно спрашивает дочь. «Нет, не получил, но парень буквально дал мне слово, что сможет меня удивить. Как такой старик, как я, может упустить такое развлечение, взглянуть на его лицо, когда он предложит мне какую-нибудь безделушку и поймет, что ничем меня не удивил? Пап, ты опять издеваешься над молодыми мастерами? Возможно, он просто еще неопытный». «Да, молод», — хмыкнул Сонг Йедонг, «но это не отменяет того факта, что слово свое нужно держать. Он дал обещание, пусть его выполняет. А если не выполнит? Что ж, в таком случае, я расскажу всем своим друзьям и знакомым о том, что в Лихтенштейне живет один мастер, который любит много болтать, но при этом ничего не умеет, не только делать интересные вещи, но и держать язык за зубами. Неужели в том магазине никакого оружия не нашлось?» – спросила дочь. «В Российской империи ведь много людей, которые коллекционируют оружие. Уверена, он тебе что-то сможет предложить». Сонг Йедонг рассмеялся. «Ой, нет, я ему не говорил про оружие. У него задание – удивить меня лотосами». «Да-да, наивный мальчишка». Сонг Йедонг, глава клана Цветущего Лотоса, был известен не только своим богатством, но и своей страстью к коллекционированию. Он собирал предметы искусства, антиквариат, редкие книги, старинное оружие. Но особое место в его коллекции занимали лотосы, от картин и скульптур, до старинных монет и украшений. Еще в детстве, когда он только начинал свой путь коллекционера, лотос для него стал символом чистоты и совершенства. С годами эта страсть только усилилась, превратившись в настоящую одержимость. И с тех пор он не упускал возможности пополнить свою коллекцию чем-то новым и необычным, особенно с этим священным, для всех китайцев, цветком. Теперь Сонг Йедонг обладал, пожалуй, самой обширной коллекцией предметов, связанных с лотосом, во всем мире. Именно поэтому он и назвал свой клан Цветущим Лотосом. «Ох, папа!» — вздохнула дочь. «Ты неисправим, бедный мальчик, он и не подозревает, с кем имеет дело. В этом-то и вся прелесть, дорогая», — усмехнулся Сонг Йедонг. «Посмотрим, на что он способен. Может быть, этот молодой мастер действительно меня удивит. Хотя, признаться, я в этом сомневаюсь». «Ладно, отец, береги себя там», — сказала дочь, — «и возвращайся поскорее. У нас тут намечается важная сделка с партнерской корпорацией, твое присутствие было бы очень кстати. Я потом наберу тебя, когда буду домой отправляться», — сказал Сонг Йедонг. «А сейчас мне надо готовиться к встрече». «И нет-нет», — с легкой усмешкой добавил он, — «я тебе не сфотографирую его лицо в момент, когда он будет разочарован, и не буду снимать на видео, как он говорит, что у него ничего не получилось. Это невоспитанно. Все-таки он молодой человек, а молодости свойственно зазнаваться. Вот на то мы и старики, чтобы вас, молодых, проучить». Окраинный район, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Воздух в маленькой кухоньке пропитался ароматом жареного лука и свежезаваренного самого дешевого кофейного напитка. Обшарпанные обои с цветочным принтом, старенький кухонный гарнитур, покрытый липкой пленкой для скрытия следов времени, и заляпанный жиром газовый котел создавали атмосферу прошлого. Небольшое окошко закрывало застиранная тюль. На стене висел плоский телевизор, единственный предмет, указывающий на 21 век. За столом, покрытым клеенкой с узором из ромашек, сидел мужчина, крепкий, поджарый, лет 40, с коротко стриженными седыми волосами. Его пронзительный взгляд, несмотря на усталость, излучал затаенную силу. Рукав клетчатой рубашки аккуратно подвернутый закреплен булавкой, скрывая отсутствие левой руки. Дмитрий Сергеевич Макаров, ветеран имперской армии, сидел за столом и без особого аппетита ковырял вилкой в тарелке с остывшей гречневой кашей. Напротив него, у плиты, хлопотала жена, готовя ему бутерброды к чаю. По телевизору, монотонно бормоча, ведущая вещала очередной выпуск новостей Лихтенштейна. Итак, жизнь в княжестве постепенно возвращается в привычное русло. Ее слова сопровождались кадрами, демонстрирующими улыбающихся людей на улицах Вадуца. Наши доблестные войска успешно отразили нападение Австро-Венгрии. Князь Роберт Бабшильд, проявив себя как талантливый полководец, лично руководил обороной. «Дорогой», — сказала жена, ставя на стол тарелку с бутербродами, «может, уже хватит смотреть эти новости?» В этот момент на экране появилась реклама. На фоне величественного здания княжеского дворца, где гордо развивался флаг Лихтенштейна, красовался текст. Диктор, напустив торжественности в голос, озвучивал: «Присоединяйтесь к армии княжества, защитите свою родину. Враг коварен и силен, но мы доказали, что способны дать ему отпор. В сердцах лихтенштейнцев, храбрость и отвага, победа будет за нами». Дмитрий Сергеевич не выдержал и ударил кулаком по столу. «Достали. Сколько можно?» – сердито проворчал он. Жена Дмитрия, красивая женщина с мягкими чертами лица и добрыми глазами, испуганно вздрогнула. «Дорогой, ну успокойся, я тебя прошу. После армии жизнь не заканчивается. Я уверена, ты еще найдешь свое место». Дмитрий, скрипнув зубами, покачал головой и выключил телевизор. «Да как я его найду?» – с горечью усмехнулся он. «На военную службу мне дороги уже нет. На прошлой неделе у меня было 3 собеседования с разными аристократическими родами, которые мне сразу отказали. Как только увидели», — он кивнул на пустой рукав, — «даже разговаривать не стали». «Ну, попробуй еще какие-то должности», — сказала жена. «Какие?» — Дмитрий Сергеевич развел руками. «Я же инвалид. Мне даже посуду в придорожной забегаловке мыть не предлагают». Он тяжело вздохнул. «Да и вообще, мне противно смотреть на все это». Он кивнул на выключенный телевизор. «На эту показушную патриотическую истерию. Империя отказывается от моих услуг, а я, черт возьми, по-настоящему профессионал своего дела. В наше время, среди аристократов, не так много осталось тех, кто действительно знает, что такое воинская честь и настоящее сражение».